Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, хочу вместе с вами сказать слава Господу. Ну и прежде чем буду делиться словом, хочу поблагодарить за приглашение быть участником вашего праздника. Уважаемый Сергей Сергеевич, Олег Иванович и все братья-служители, все члены церкви, братья, сестры, молодежь, дети, я поздравляю вас с этой благословенной датой, вашим 30-летием. Да. Я немножко хочу еще, прежде чем вручу подарок, если не тяжело, постой, если можешь, поставить, да. Не так давно у нас было собрание, и диакон проповедовал и читал текст Писания Второзаконие 8.2. Думаю, что он не один раз был читаем в ваших собраниях. И сказано: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». И когда он прочитал этот текст, а потом сделал паузу, и так как бы размышляя, сказал: «А много ли было такого в этом пути, что хотелось бы не забыть? Ведь одни проблемы, 40 лет вокруг горы, и движения вперед-то нету, они что, этого не понимают? Они каждый камень запомнили, каждый кустик, они там все уже знали по этой дороге. Что там было помнить?» Но послушайте, важно обратить внимание на то, какую цель преследовал Бог, позволяя своему народу ходить этой дорогой, которую они уже достаточно хорошо протоптали. Дальше мы читаем: «Чтобы ты знал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, будет жить человек». Братья и сестры, ради этого знания стоило столько ходить вокруг этой горы. Потому что это знание, это понимание является величайшим благословением как для жизни церкви, так и для каждого Божьего человека в отдельности. Вспомним, апостол Павел на корабле плывет в Рим, и ветер, даже название, как сегодня дают имена ураганам, которые посещают берега Америки, да и здесь тоже, то Хавьер, то Кэтрин, то еще как-то, там Евроклидон. В Средиземном море корабль, 276 человек, кроме апостола Павла, у них все на корабле, и хлеба достаточно. Но наступил момент, когда они почувствовали, что этот груз на корабле, он угрожает, он мешает, он просто помогает кораблю утонуть, и стали выбрасывать. И послушайте, они ничего не ели. Ситуация, когда уже ничего абсолютно не нужно. И, послушайте, наступает момент, и апостол Павел заговорил. Говорит: «Я же вам говорил не отплывать, но вообще-то у меня есть, что вам сказать. Этой ночью ангел Божий явился мне и говорил со мною. Он мне сказал: не бойся, Павел». И это ангел бы посланник Бога, которому я принадлежу и которому я служу. Аллилуйя! Он слово послал, и это слово звучало: «Павел, не бойся, ничего, что там тебе предстоит перед кесарем предстать, я сам этого захотел, но кроме корабля никто не погибнет». И он увещевал: «Ободритесь, братья, все будет нормально, там немножко потери будут, корабля не станет, но мы-то все живыми останемся». Братья, сестры, церковь дорогая, я думаю, что и вы все помните такие моменты, когда именно слово от Господа было вашей опорою, было вашим исцелением, было вашим вдохновением и было вашей помощью. И каждый из вас мог бы вспомнить те моменты, когда в собрание шел никакой, разбитый, согбенный, а уходил словно на крыльях. Бог Слово свое послал. Аллилуйя. Я очень благодарен Богу за это слово, которое Он послал сегодня в этом собрании. Думаю, что оно каждого коснулось и никого не оставило равнодушным. Но я долго рассуждал, вот, что бы подарить, чтобы оно о чем-то говорило. И решил, что будет подходящий подарок, может быть, в музей. Здесь издалека не видно, но текст «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Ну и, как видите, вот лампа, старинная керосиновая лампа. Она даже если в розетку, вот вилку вставить, то она даже горит. И кто-то заметил, что стекло-то в этой лампе, оно закопченное. Вот сейчас увидите. Да. Потому что когда в деревне или в прежние времена зажигали лампу, то стекло просто полировали, чистили так, чтобы света побольше было. Поэтому вот желая вручить этот подарок, я хочу просто пожелать вам, чтобы свет вас как церкви был как город наверху горы, чтобы вы не были как вот этот закопченный светильник, да. Вот, чтобы было чисто, чтобы было ярко, чтобы люди вокруг вас видели, что вы сияете светом Христовым. Сергей Сергеевич, я хочу передать уже этот подарок, а то мы о нем будем проповедовать сейчас. Поздравляю вас с 30-летием, с юбилеем и вас, и всю церковь. Господь да благословит. И пусть это будет как напоминание от нас о том, что мы вместе с вами праздновали. Вообще-то, как-то серия целая праздников. Мы с Александром Павловичем только в воскресенье были на празднике в Березовском районе, деревня Малич. Там церковь помоложе, им только 20 лет было. Вот. И, братья и сестры, я хочу еще немножко времени есть, обратить наше внимание на Божье Слово, и хотя уже добавить к тому, что было сказано и спето, практически кажется, что невозможно. Братья пели, по-моему, вторую песню, я не выдержал, боролся, а потом достал платок и стал вытирать слезы. Она настолько коснулась меня, а потом, когда вот последняя или передпоследняя, она тоже очень близка была к сердцу. Я очень благодарен Богу. На этом месте есть Божья благодать. Скажите аминь. Сам Господь здесь присутствует. Опять я хочу коснуться темы. Она называется «Ибо нет лицеприятия у Бога». Иногда в церквах бывают ситуации, когда люди появляются в церкви каким-то странным образом. Иногда нам кажется, что не совсем правильно они пришли в церковь. Отсюда, может быть, и отношение к ним какое-то подчеркнутое. Но независимо от того, откуда и какой человек появился в церкви, Бог при действии своей благодати, мудрости, силы, любви, Он из любого может выковать себе сверкающий, благословенный сосуд для Его славы. Мы были свидетелями, может быть, много-много раз подобных явлений. Открывая вторую книгу царств, мы находим один текст. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». А размышляя над этим словом, я как-то стал вникать, а что же это было за причина? Давид, он ни в чем не повинен, и вдруг голод. Чем это обусловлено было? Что за причина, которая навлекла вот это бедствие? И, особенно Божьи люди, знаете, как люди в мире живут, они, случилось что-то и случилось. там совпадение, случай, неприятность какая-то произошла, а Божьи люди, они всегда стараются найти вот в каких-то ситуациях вот тему, что Бог хочет сказать через это. И Давиду было сказано, что это за то зло, которое Саул сделал. Саул сделал, он убил гаваонитян. И отсюда, кто же эти гаваонитяне и почему? Вот то, что сделал Саул, было таким страшным злом, что вылилось в голод для целого Израиля. Мы знаем, что после Моисея вождем Израиля стал Иисус Навин. И читаем, что он был очень успевающий вождь. Вот 6.26 Иисуса Навина читаем. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Иногда мы слышим имена, и буквально сегодня у нас был совет, и кто-то говорил, я не помню только, какое имя называлось, было сказано, что о нем знает весь мир. Вот об этом проповеднике. Слава Иисуса Навина носилась по всей земле. Бог давал блестящие, благословенные победы, и там было очень понятно, что именно Бог их дает. И почему так было? Почему он был таким успевающим? Потому что читаем Иисуса Навина, обычно мы Библии подписываем 1.8, чтобы не отходилось, я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Он так и поступал. Иисус Навин был просто очень сильно увлечен. И уже когда читаем 8.35 этой же книги, то сказано, из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы. Ни одного слова. Значит, он все, что было значит, сказано, он все читал, он посвящал народ, он убеждал народ, он увещевал народ, и вот потому имел такой успех. Иногда были неприятности. В каждой церкви бывают какие-то неприятности, бывают моменты взлетов, но бывают такие печальные моменты, когда мы скорбим. И вот то, что было сказано, оно очень близко ложится в сердце. Помните, Ахан, сын Зари, и 7 глава мы читаем, что когда значит, уже был спрошен, что за причина, вот ты виновник нашего бедствия, когда пошли взять город Гай, думали, что там немножко воинов пойдут и совладеют этим городом, оказывается, больше 30 человек погибло, и они стали убегать. И было сказано, что грех в Израиле. Израиль согрешил. Еще попутно обращаю внимание, что согрешил-то один человек, а Бог говорит, Израиль согрешил. То есть Бог не делит, Он видит его как целое. Бывает в церкви кто-то виновен, а чувствует тяжесть. Вот вся церковь, оно ложится бременем на всю церковь. И там тоже было такое печальное время, люди погибли. Ну и мы видим, что такая могила очень памятная была для Ахана, который навлек бедствие на Израиля. Но я не об этом хочу говорить. Дальше мы встречаем повествование об гаваонитянах. Видя вот этот успех и эти победы, и понимая, что Бог идет впереди, там некоторые цари, мы читаем, значит, 9 глава, что целый ряд царей, они стали вооружаться и создавать коалицию против Израиля. Ну, я вот прочитаю, хотя времени у нас мало. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря близ Ливана, Хиттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Послушайте, эти значит, принимают решение. В одиночку мы не одолеем, но, наверное, если сойдемся вместе, то получится одолеть Израиля. Рядом с ними гаваонитяне. Они убедились, что их одолеть невозможно. Бог, который идет впереди, который дает победы, его невозможно победить. Надо действовать по-другому. И я думаю, что эту историю вы знаете. Они взяли ветхие одежды, они взяли ветхие мехи, они взяли заплесневелый хлеб, они взяли ветхую обувь. И как странники из далекой дороги приходят в стан Иисуса Навина, в стан Израиля. И знаете, что они Ну, сразу смотришь, что видно, что люди длинную дорогу прошли. И говорят, мы пришли просить вот союза с вами, чтобы подписать, согласовать там вот все, что нужно сделать. Потому что, а откуда вы? Да мы из далекой-далекой страны пришли. Говорят, а если вы тут рядом с нами? А что тогда? Да нет, ну вот посмотрите на нас. Разве мы похожи на те, что мы тут за полтора дня или вот пришли к вам? Мы издалека шли. И знаете, там сказано, что они применили хитрость. Старейшины, не вопросив Господа, взяли и хлеб, и был заключен союз между Израилем и гаванитянами. Им было обещано, что когда мы дойдем к вашим пределам, вам опасность не грозит. Но через три дня явью стало то, что оказывается, эти гаванитяне, они вот тут рукой подать. И пошел ропот, возмущение против старейшин, против Иисуса, на вина, что, мол, как вы так могли, не вопросив Господа, значит, заключили союз, и вот среди нас будут жить эти люди, и уже не могут какого-то вреда причинить этим людям, потому что им было обещано. Вспомним Рау-блудницу, которая приняла соглядатаев, и ей только было сказано, червленую веревку, вот, повесь, чтобы видно было, где твой дом, потом соберитесь все, вот, в доме, если кто-то будет за его пределом, мы невиновны, а так, вот, все те, кто будут в доме, гарантируем вам безопасность. И здесь тоже было обещано. И получается, что вот как бы попали в такую проблему. Ну, кто-то может сказать, что ведь 5 глава Деяний читаем, там тоже был обман. Там тоже Анания и Сапфира пришли в церковь с обманом. Они сказали, что вот мы все, что выручили от продажи, приносим и к ногам апостолам кладем. И Петр сказал, вы согласились солгать Духу Святому. И, значит, одного, потом и второго. И сказано, что никто уже не порывался больше прийти в церковь вот с подобными мотивами и намерениями. Но там немножко по-другому было. Здесь гаванитяне, они боялись, они шли. Они понимали, что Бог Израиль – это великий, сильный, могучий Бог, непобедимый Бог. И мы непременно погибнем, если ничего не предпримем. И пришли просить мира. Они верили вот в Бога, они признавали Его величие. И поэтому ну, было принято решение, значит, проклял их Иисус и сказал, что за то, что вы это сделали, вы будете рубать дрова и носить воду. Здесь вот к жертвеннику, для скинии, для Божьего дома, это будет ваше занятие. Они сказали, ну как вам угодно, как уже решите с нами, но главное мы знаем точно, что мы останемся живыми. Братья и сестры, дальше мы читаем. История гласит, что они получили нарицательное, это были нефинеи, это были нефинеи. И это означает данный, посвященный, подаренный, младшие служители при храме, прислуга левитам, и вот это о них речь идет, нефинеи, они приобрели такой статус, рубали дрова, носили воду, прислуживали левитам и приросли к Божьему народу. Приросли к Божьему народу, а потом другие цари, уже мы читаем дальше, 10 глава, видя, что гаванитяне в союзе с Израилем, они тоже пошли войной, я просто обязан сокращать, пошли войною. И те дают сигнал Иисусу на вину, слушайте, вы же понимаете, что сейчас наши враги и ваши тоже, потому что мы с вами в союзе, в завете, мы с вами одно, придите, помогите нам. И сказано, ночь, поход, а там война, там сражение. И Господь сказал, я дам победу. И Господь был настолько заинтересован в победе, вот, чтобы восторжествовала справедливость, раз они среди моего народа, я и своих защищу, и этих, потому что они уже в завете. И камни падали с высот. От камней погибло больше людей, чем от меча. И сказано, что в это время, когда была эта война, то Бог еще никогда так сильно не слышал человека, как в этот момент, когда Иисус возвал «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою, и стояло солнце». Бог был заинтересован, чтобы справедливо было. И, дорогие братья и сестры, мы читаем, что ну, они стали частью Божьего народа. Даже тогда, когда возвращались из вавилонского плена, то они в списках есть. Они в списках есть, они полностью вот вплелись в историю Израиля и в его биографию. И сокращая, я хочу опять вернуться к началу. Был голод во дни Давида. И Давид спрашивает гаванитян: а как вы думаете, что я должен сделать как царь, чтобы вот гнев Господень утих, и чтобы как-то удовлетворить ваши требования, и чтобы это бедствие прекратилось для нас? И было сказано, чтобы из дома Саула были выдадены 7 человек, и они их умертвили. И уже читаем дальше, я открою этот текст. «И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. И пошел Давид, и взял кости Саула и кости Иннофана, сына его, у жителей Явиса Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бевсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула в Гелвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иннофана, повешенных». И там сказано, что «и прекратился гнев Господень против Израиля». Братья и сестры, о чем здесь речь идет? Что Саул как бы хотел утвердить справедливость. Ему не нравилось, что гаванитяне среди Божьего народа. И он поднял руку на них тогда, когда они были в завете. Как-то недавно у нас проходило общение открытых сердец, которое проходит каждую пятницу. В этом общении присутствуют бывшие наркоманы, бывшие алкоголики, преступники, рецидивисты, ну, и те, которые сегодня в проблеме. И однажды, когда мы сидели в этом общении, обратилась ко мне одна из сестер, она тоже 18 лет была наркоманкой, 12 лет отсидела в тюрьме, а потом говорит: «Пастор, а вы обращаете внимание на то, кто вокруг вас сидит? Мол, вам нормально? Вы себя нормально чувствуете, вот видя контингент, который вас окружает?» И я сказал: «Послушай, Оля, для меня абсолютно без разницы, кто каким был и кто откуда пришел. Для меня важно то, что вы сейчас во Христе Иисусе мои братья и сестры. Вы сейчас мои братья и сестры, и я очень счастлив, что могу иметь общение с вами, и что вы принимаете меня и признаете меня также своим братом». Помню второй случай, когда где-то, по-моему, в Барановичах на сцене пел Виктор Клименко. И когда он спел одну, другую, и, ну, мы понимаем, Виктор Клименко – певец с мировой известностью, имя громкое. И затем, когда был сделан призыв к покаянию, вышел еще один Виктор на сцену, и пастор сказал: «Смотрите, вот два Виктора. Одного Господь достал с верхов, а этого, ну, этот был из преступного мира, очень такая грязная, нехорошая жизнь, а этого достал оттуда. Но они стоят вот рядом, и во Христе Иисусе они сейчас одинаковы. И один, и другой спасенные, и один, и другой Божьи дети». И мы читаем Римлянам 2:11: «Ибо нет лицеприятия у Бога». И также в Второзаконии 10:17-19 сказано: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Не смотрит на лица и не берет даров. Как-то у нас было общение, мы выезжали с глухими. И я смотрю, один братик из слабослышащих, и он говорит: «Я хочу поделиться словом». И переводчица переводила, и он говорил, так речь его была о том, что мы чувствуем, что к нам не всегда хорошие отношения, чувствуем себя как бы обделенными вниманием, вот между собой общаются правильно, а мы как бы немножко в стороне. Хотя я не думаю, что в церквах где-то создается такая атмосфера. И я потом после его сказал: послушай, наверное, то только кажется, потому что ну, у Бога нет лицеприятия, и мы стараемся, чтобы в церкви создать атмосферу, чтобы люди не подозревали, что мы где-то лицеприятны, и одному больше внимания, к одному больше любви, а к другому меньше, и чтобы они это чувствовали. Сокращая, я вспоминаю одну такую притчу. Умирал апостол Иоанн. Вокруг него были его ученики, его последователи. Ну, а мы знаем, что апостол Иоанн – это апостол любви. И они спросили: мы видим, что ты уходишь от нас. Пожалуйста, напутствие еще какое-то оставь нам. Что ты можешь нам сказать? И он открыл уста и сказал: да любите друг друга. А они говорят: ты об этом постоянно нас учил. Мы об этом очень хорошо знаем. Ты писал об этом. А еще что? И он опять открыл уста и сказал: да любите друг друга. Они сказали: ну, а хоть что-то еще. А он сказал: а этого достаточно. Слава Господу, братья и сестры. И мы читаем Иоанна 13:35 сказано: и потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Можно было бы еще много текстов назвать Писания, вот, которые побуждают нас, мотивируют и убеждают нас, чтобы мы были свободны, чтобы ни в коем случае лицеприятие, когда мы одна семья, когда мы в теле, братья и сестры, когда мы в теле, когда мы одно целое, чтобы любовь была каждому, чтобы сердце было открыто для каждого, чтобы каждый чувствовал себя своим. И последнее. Помню, когда-то один брат-проповедник сказал тоже с известным именем: для меня самая великая честь, самое высокое звание – быть братом среди братьев. Слава Господу! Быть братом среди братьев. Поэтому да поможет нам Господь любить всех и быть открытым для каждого. Аминь. Будем молиться, братья и сестры.